Сегодня, во время празднования 200-летия со дня рождения Чарльза Дарвина, многие положения его теории эволюции кажутся настолько очевидными, что трудно оценить их научное значение. Однако сам ученый долгое время не решался поделиться с коллегами своими предположениями. О том, как Дарвин пришел к открытию, рассказывают научные сотрудники Государственного Дарвиновского музея Александр Рубцов и Юлия Шубина. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, я не могу вас не спросить о роли в личности самого Дарвина вот в том научном прорыве, с которым связано его имя. Ведь к тому моменту, когда Дарвин опубликовал свою работу о происхождении видов, у него уже были единомышленники, способные оценить научную новизну того, что он предлагал. То есть факты, наблюдения, на которых основывался Дарвин, они ведь не были секретом.
Действительно, все факты были известны. И многие ученые как раз были трансформистами, то есть подтверждали эволюцию. Да? Почему именно Дарвин создал теорию эволюции? Тут... На самом деле есть как бы две категории ученых. Одни идут от фактов к теоретическому обучению, другие, наоборот, от теории подтверждают, подгоняют факты под свою теорию. Последних большинство, а наибольшая ценность — те, которые на основе фактов создают теорию. И вот Дарвин был одним из тех. Вот он как раз, что он сделал, он собрал множество фактов, которые укладываются в стройную теорию, подтверждают ее. Это было сделать очень сложно. Это, во-первых. То есть вот такая скрупулезная работа далеко не всем по силу. Вот Дарвин один из таких ученых. А, и другое, все-таки большое такое гражданское смелость надо было обладать и мужеством, потому что Дарвин знал историю Линнея, когда его отлучили от церкви, когда он поместил человека в приматов, и историю Ламарка, когда тоже он умер в безвестности, там, когда предложил свою теорию эволюции, все его обсмеяли. Дарвин не мог этого не знать, и все-таки он пошел на создание этой теории. Это большое мужество. И известно, что Дарвин после путешествия заболел. Он не мог выходить на улицу, ну, общаться с людьми публично, потому что у него мигрень развивалась. Просто он жил затворником, и у него был строгий очень режим, это помогало ему, вот строгий режим помогал ему работать. До сих пор не совсем понятно, чем все-таки болел Дарвин. Есть мнение, что он укусил какой-то клещ, это вот проявление тропической болезни. Я наткнулся на сайт, где есть мнение, что болезнь, которой он болел, называется синдром паники. 9 признаков из 12 синдромов наблюдались у Дарвина. То есть, что, на мой взгляд, вполне реально. То есть Дарвин осознавал как бы опасность и ответственность.
Он понимал, что как на него набросится, когда он выступит.
Конечно,
с этим. Ведь господствовало-то представление о божественном творении, о неизменяемости видов, несмотря на там отдельные высказывавшиеся идеи. И он даже, Дарвин, написал в письме своему другу, ботанику Хукеру, что когда он впервые вообще признался в этих мыслях, он долго только в записных книжках писал. И в первый раз он в письме своему другу признался, что у него есть такая идея, и написал, вот, писать об этом все равно, что сознаться в убийстве. То есть вот я чувствую, is like confessing a murder. То есть такой он страх испытывал, даже просто другу в письме высказать эту идею.
Вот уж воистину, многие мудрости, многие печали.
Действительно, ведь в основном негативное отношение к этой теории возникло именно благодаря к теории естественного отбора, благодаря ее следствию, то, что Дарвин вывел происхождение человека от обезьяны. И с этим связана его критика и карикатуры, и нападки на него, которые появились еще при жизни ученого. Он переживал достаточно болезненно.
А вот скажите, пожалуйста, ведь когда Дарвин создавал свою теорию, действительно, очень многие факты не были известны. Да, он то, что он знал, он обобщил, но было очень много дырок. С тех пор каждый год эти дырки заполняются и заполняются, потому что каждый год совершаются новые находки, в том числе и палеонтологами, где находят очередные, например, какие-то переходные формы существ, которые подтверждают вот, собственно, сам принцип. Да? И у вас в экспозиции музея это как-то отражается, вот те новые факты, которые подтверждают теорию эволюции и принцип естественного отбора, вот как это отражается у вас в экспозиции?
Ну, конечно,
насколько
отражается.
Насколько вы динамичны, следуете за передовой наукой?
На самом деле, музейная экспозиция не может быть очень динамичной.
То есть, в какой-то степени,
должна быть академичной, чтобы... Потому что, передний край науки — это научные споры. Это когда...
Да, конечно,
что,
они
не,
очень
неустоящие факты. Да. Если мы будем научные споры выносить на предметы общественного мнения, то просто многие ничего не поймут вообще. Ты подумаешь, что ученые вообще сами не знают, чем занимаются.
Как обычно, так вот и бывает очень часто, если кто-то заглянет в эту кухню.
Поэтому такая вот линия, где-то мы говорим о более-менее устоящейся устоявшихся научных фактов, как возраст которых где-то 20-30 лет.
Те, которые уже научным сообществом приняты, да, и одобрены, да, и уже, да, не оспариваются.
Да, естественно.
То есть у вас, скажем, разница примерно временная между открытиями там сегодняшними и между тем, как появляется в экспозиции тот или иной там экспонат или та или иная история, сюжет, да, примерно в 20-30 лет, так?
Ну, наверное, может, для каких-то меньше, там, 15 лет. Там, в целом, да, это не сегодняшнее открытие, естественно. Я уже сказал, почему, потому что, чтобы не носить научные споры на предметов рассмотрения общественности широкой.
В этом отношении выставки более мобильны, они позволяют заинтересовать и потерять более современными, новыми, может быть, спорными теориями. И поэтому именно благодаря выставкам музей может более оперативно реагировать
на, да, то, что,
конечно,
происходит. Да?
Не меняя постоянные экспозиции, которые, конечно, выстроены более в классическом стиле.
Ну вот, например, недавно было открыто, ну, буквально последние месяцы, несколько замечательных переходных форм, которые, мне кажется, могли бы украсть ваш музей в виде каких-то слепков. Это вот, во-первых, нашли переходную форму между обычными рыбами и камбалами, у которых рыба, у которой глаз только начал перемещаться на другую сторону. Он уже поднялся, но еще не перешел. И потом еще переходную форму между лабиринтодонтами, вымершими этими древними амфибиями, и современными лягушками, такой геробатрахус пермского периода. Тоже, мне кажется, было бы очень хорошо. У вас есть археоптерикс?
Да, да, у нас есть слепки, конечно, не оригиналы. Они еще были приобретены в 1913 году Александром Куцем в одной из, по-моему, бельгийских фирм, эти слепки. Так что эти слепки есть. Оригинальные коллекции, конечно.
Теперь ждите гербатрахуса.
Очень хочется. Будем мечтать о нем.
Скажите, вот еще такой вопрос. Я уже упоминал об этой последней фразе, ну, одной из заключительных фраз про то, что будет пролит свет на происхождение человека. А перед этой фразой там есть еще одна замечательная фраза, что новые основания появятся у психологии. Дарвин намекал на то, что и психология человека получит эволюционное объяснение. В то время современники практически даже вообще не поняли, о чем речь идет. А сейчас такое направление, как эволюционная психология, стало очень быстро и успешно развиваться. У вас как-то в выставках или в музее вот будет представлено это направление? Вот у Дарвина еще была книга «Выражение эмоций» или статья, да? Статья «Выражение эмоций у человека и животных».
Да,
то есть он смотрел в корень.
Он смотрел в корень. Но я начну, может быть, с несколько издали, поскольку у нас в музее даже есть экспозиция, которая посвящена эволюции поведения животных. И основу этой экспозиции начала закладывать еще Надежда Николаевна Ладыгина Коц. Я уже упоминала Александра Коца, не сказав, что это основатель нашего музея, я исправляю свою ошибку. Надежда Николаевна была замечательным ученым, зоопсихологом, который понимал необходимость раскрытия темы эволюции, подтверждения эволюционных идей еще и в области поведения животных. И эти вопросы обсуждаются у нас в постоянной экспозиции. Конечно, выставочная работа позволит эту тему раскрыть полнее. У нас в будущем году планируется, я очень надеюсь, что состоится эта выставка, которая будет посвящена рисункам приматов, поскольку именно высшие приматы способны, как-то, может быть, не прозвучит странно, к рисованию. Они прекрасно понимают, очевидно, обладая каким-то вкусом, когда они начинают рисунок, как они его композиционно располагают, когда художественное произведение закончено, они больше к нему не притрагиваются. И, кроме того, у животных, у некоторых приматов развита психика речевого общения. Они не могут общаться подобно нам словами, хотя у них есть свой коммуникативный язык, который помогает им понимать друг друга. Тем не менее, голосовой аппарат устроен иначе, и они не способны к воспроизведению такой вот богато артикулированной речи, как у человека. Наша речь — это не только общение. Общаются между собой глухонемые люди. И так удалось, например, приматов обучить языку глухонемых людей. Животные, даже взятые из природы в юном возрасте, довольно быстро подхватывают язык, учится не только от экспериментаторов, но и взрослые особи обучают детенышей. Детеныши, например, в возрасте 2-3 лет уже отдельные знаки, жесты учатся комбинировать в предложении из 3-5 слов. Одним словом, можно искать языки-посредники, таким образом заглядывать в психический мир наших близких родственников, ну, скажем так, не близких, а ближайших среди животных. И это позволяет приоткрывать какие-то тайны в становлении нашей психики. А эти корни для нас очень интересны.
Скажите, пожалуйста, а сколько посетителей в день бывает в вашем музее?
Ну, в среднем примерно 1000-1500-2.
Каждый день?
Ну, в среднем так получается, в дни школьных каникул, в дни такого бума, до 3,5-4 тысяч, больше просто не выдерживает гардероб музейный.
В один из дней, в Международный день музея, когда была программа «Ночь в музее», с 6 до 12 в стенах нашего музея побывало 5 тысяч человек. Это, пожалуй, да, рекорд нашей посещаемости. И это за несколько часов. Так что наш музей известен и любим среди молодежи, детей, родителей с детьми.
А у Дарвина все равно была бы паника от такого количества.
Если бы к нему в Даун пришло такое количество посетителей, точно бы, да. Думаю, не только у Дарвина, а любого человека.
С научными сотрудниками Государственного Дарвиновского музея Александром Рубцовым и Юлией Шубиной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.